Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура. Все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, политологи, журналисты, ученые. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Сосо Цинцадзе, ректор Дипломатической академии Грузии, из Еревана Александр Маркаров, директор армянского филиала Института стран СНГ, из Баку Зардушт Ализаде, политолог. Ведет программу Андрей Бабицкий. Господа, я хотел, чтобы мы сегодня затронули тему событий в Бишкеке. Меня интересует такой, может быть, несколько общий план. Улица стала политическим фактором в жизни советских еще во времена перестройки, а уже после распада Советского Союза улица транслировала свою волю властям довольно часто, неожиданно и в разных ситуациях. С этим более или менее на постсоветском пространстве справились. И вот снова улица возвращается в политическую жизнь. Становится ли она фактором этой жизни? Мой вопрос: в Баку, насколько я понимаю, Азербайджан дальше всех сегодня ушел от уличных протестов из стран Южного Кавказа. Зардушт, вам слово.
Как один из участников этих событий, я могу сказать, что роль улицы преувеличивает в том, что касается событий в странах СНГ. Да, улица шла впереди, она кричала, она штурмовала, она протестовала, но за ними стояли те, кого в свое время звали мафией, партийно-хозяйственной номенклатурой. Иногда это были олимпийские центры, которые потом стали как бы дружественными странами и опекунами. В Азербайджане, я думаю, то же самое было и в других странах СНГ. Очень важное значение имели вот эти кланы, мафии. Они подбрасывали дрова в огонь, они выделяли деньги, они готовили горлопанов, соловьев разных майданов. Естественно, никто не отрицает, что были объективные причины для выражения протеста. Но без благословения сверху и без организации элитных групп внутри правящего класса.
И вы думаете, что эта же матрица, она сегодня сработала и в Кыргызстане?
Абсолютно уверен, абсолютно уверен. Тут и положение факторов внутренних, и один фактор внешний – это то, что Россия.
Тбилиси Сосо Цинцадзе. Вы тоже полагаете, что улица, ну, в данном случае была использована как инструмент, что у нее, может быть, есть своя стихия, но нету ума и воли? И, может быть, проведете какие-то параллели с ситуацией в Грузии?
Я все-таки считаю, что с разной амплитудой колебания. Ибо в Бишкеке сама улица диктовала ситуацию, она создала такую взрывоопасную ситуацию, а не наоборот. Просто я не беру сейчас на себя смелость утверждать, что там рука мафии сейчас направляла гнев народа, праведный гнев против властей.
Но сегодня тут гораздо более популярна концепция «рука Москвы».
Я не думаю, что рука Москвы так однозначно утверждаться, я бы не осмелился. Конечно, Москва старается использовать все это. Москва старается стричь купоны из этих событий, и это нормально. Нормально, конечно, в ведении Москвы. Но то, что Москва подготовила вот этот взрыв, знаете, пока рано делать выводы. Потому что в Бишкеке все это готовилось давно. Тут все смешалось. Некомпетентность властей, коррупция, страшная, ужасная коррупция, чисто восточная клановость, непотизм. И, конечно, аппетит, огромный аппетит властей, чисто с восточной жестокостью, так можно сказать. И все это, конечно, привело к тому, что мы наблюдали вот в эти трагические дни. Сейчас параллель провести, вот с Тбилиси, я могу только сейчас апеллировать к событиям в Тбилиси, прошлогодним событиям, тут совсем другой расклад. Потому что у нас оппозиция, я считаю, что просто допустила ошибку, когда ставку сделала на уличные выступления. Вот это перекрытие улиц, разные какие-то клетки ставила. Но у нас наших властей оказались крепкие нервы, они проигнорировали все это, и все кончилось тем, что оппозиция просто потеряла ту часть доверия, или, можно сказать, вообще потеряла доверие среди протестующего, протестного электората. У нас дело не дошло до кровополиции. Тут, наверное, свою роль сыграл исторический менталитет, потому что в истории Грузии, конечно, была и гражданская война, в 90-х годах начала эта эпоха Камсахурдия, но такой дикой жестокости в Грузии никогда не было. Во всяком случае, вот начиная с 19 веков, не зафиксирован такой факт. Поэтому Восток остается Востоком, а Грузия – это часть Востока, часть Запада. Все-таки нам бы хотелось, чтобы нас считали более западным, чем восточными. Но это наше желание. И это, конечно, дает о себе знать.
Александр Маркаров, на ваш взгляд, то, что в Азии возможен бунт бессмысленный и беспощадный, все-таки и в странах Южного Кавказа, и севернее, улица, направляемая оппозицией, ведется чуть более сдержанно. Может быть, в этом заслуга и авторитарных режимов, которые не злоупотребляют своей властью в такой степени, в какой злоупотребляют режимы центральноазиатские?
Есть такое старое избитое выражение о том, что власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Но если исходить из этого, может быть, в определенной мере можно согласиться с тезисом, которого выдвинули. Но в данном случае, я думаю, и улицу можно частично рассматривать и как фактор либо прото, либо протогражданского, либо гражданского общества, поскольку та же Центральная Европа, она прекрасно помнит людей, вышедших на улицу на том же Вастовском наместе в конце 80-х годов, когда улицы были заполнены тысячами граждан. Однако, что удалось сделать в Восточной Европе и частично в определенный момент, например, в той же Армении, это удалось институционализировать политику в русло политического общества, и люди из гражданского общества, они перешли в русло институционализированных политических партий. Однако, когда в дальнейшем не было возможности для выпуска, так сказать, пары, и не было возможности для выражения протеста, и протестное голосование выражалось просто потому, что в том, что происходило голосование ногами. Это еще одно возможное объяснение.
По российским, по армянским и азербайджанским примерам, это то, что называется имитационной демократией, когда создаются якобы институты власти, парламент, есть пресса, есть масса всяких имитационных гражданских структур, но тем не менее, возможности у общества полноценно выразить свою волю не остается. Неужели вот эти институции, они освобождают людей от этой протестной энергии?
Протестная энергия существует. Можно говорить о том, что когда у электората или у граждан государства не остается возможности выразить свой протест или выразить свое отношение к существующим властям, это выливается в протестное, неадекватное и неконвенциональное поведение. И один из первых примеров – это не Украина, это не Грузия, а, к сожалению, это тот же пример президентских выборов в Армении в 1996 году, когда был первый такой выплеск негативной энергии, и когда масса захватила здание тогда Верховного Совета, захватили части членов Центральной избирательной комиссии, председателя парламента, которые были избиты. Об этом, к сожалению, сейчас, или к счастью, сейчас уже не вспоминают, но это тоже было частью нашей истории, когда властям удалось перехватить, скажем так, инициативу, и все закончилось тем, что через год Петросян подал в отставку. Так что наличие протеста и неспособность властей осуществлять свои функции в итоге рано или поздно может обернуться тем, что они вынуждены или не вынуждены уходят в отставку. Где-то это происходит более-менее мирным путем, где-то это происходит под угрозой каких-либо иных структур, где-то это происходит путем революции и мародерства.
Задушт Ализаде, Баку. Такую парадигму предложил Александр Маркаров. Мне кажется, что опыт недавней истории, он говорит немножко о другом. Чем дальше общество от политических свобод, тем легче властям справиться с любым протестом. И тем более не допустить народ на улицу. В течение долгих десятилетий никаких серьезных уличных протестов Советский Союз не знал. Мне кажется, опыт сегодняшнего Азербайджана доказывает, что властям удается держать улицу под контролем.
В Азербайджане фактор нефтяных денег, внешней поддержки режима, который абсолютно удовлетворяет все пожелания внешних сил, плюс сплоченность правящего клана вокруг идеи присвоения Ченгей приносит конкретный результат в виде того, что улица исключена из политических процессов. Любые попытки использовать конституционные статьи о праве на собрание пресекаются на корню, и право собрания, и ассоциации, право выражения своего мнения, все это пресекается. И, естественно, пока есть нефтяные деньги, пока есть внешняя поддержка, этот режим будет относительно стабильным. Что касается наших соседей, я думаю, что не надо забывать о роли Москвы. Когда взято свергали Мехедрионе, Утайо селяне и отряды Китавани, вместе с ними и, по-моему, впереди них штурмовал ростовский ОМОН. Об этом не надо забывать. И когда к Ливону заходили генералы и приказывали собирать свои вещи и уходить, подавать в отставку, Ливон абсолютно ясно понимал, что за их спиной стоят русские военные, которые исполняют заказы Москвы. И в Азербайджане, когда отряды Сурята шли на Баку, и руководство тоже знало, что да, это Москва управляет процессами. В Казахстане, в Кыргызстане, я думаю, что то же самое. Не сразу у штурмующих зданий появилась решимость. Это сейчас говорят, что они перехватили у защитников правительственного здания оружие. Я думаю, что оружие было еще из какого-то другого источника. Не будем забывать, откуда появилось у Народного фронта Таджикистана Сангака Сафарова оружие. Это было оружие русское. Тогда, когда она уже в Москве, она может использовать вот недовольство народа. А мои коллеги совершенно правы, что авторитарные режимы, абсолютная власть, непомерные аппетиты, они одинаковы для всех республик, что Южного Кавказа, что Центральной Азии и для России.
Тбилиси Сосо Цинцадзе. Вы сказали о том, что оппозиция сделала ставку на улицу и проиграла. А что, вы полагаете, ей нужно было внутри системы попытаться реализовать свою волю?
Я все-таки считаю, что оппозиция должна была тогда как-то аккумулировать весь интеллектуальный потенциал протестного электората, как-то сконцентрироваться на одного лидера и разработать адекватную реалиям тактику, краткосрочную и долгосрочную. Ставка на том, что вот мы выведем на улицу 100 тысяч, 200, 300 тысяч человек, и власти уйдут, в данном случае Саакашвили уйдет. Конечно, это была стратегическая и фатальная ошибка для оппозиции. Но, слава богу, дело не дошло до кровопролития. Но, конечно, при известных обстоятельствах могло быть и хуже. Ну, что касается тезиса, что чем меньше политической культуры масс, тем легче властям управлять улицей. Тут, знаете, бабушка надвое сказала, я бы не согласился, полностью, конечно, не согласился бы с такой постановкой вопроса, потому что если улица становится уже неуправляемой, когда массы стихийно выходят на улицу, и уже нет режиссера, нет дирижера, кто бы руководил этими действиями, тогда уже получается то, что в свое время Пушкин называл русским бунтом, беспощадным и бессмысленным. Это и произошло в Бишкеке. Слава богу, и в Баку, ни в Тбилиси, ни в Ереване такого, я думаю, не может быть. Вот в таких масштабах. Потому что все-таки, знаете, кавказский менталитет, кавказская политическая культура и кавказская бытовая культура, сохраняя чувство политкорректности, конечно, может быть, чуточку больше, но все-таки отличается от подобных ценностей Кыргызстана, кыргызского народа.
Александр Маркаров, Ереван. Не очень понятно, какими все-таки методами действует. С одной стороны, ограничения на политические свободы перекрывают возможности общества для выражения собственной воли. С другой стороны, улица – это достаточно хорошо контролируемая при жестких авторитарных режимах сила. Таким образом, что ожидать, что несвободные политические системы, они начнут сами себя разрушать, как это произошло с Советским Союзом?
Ну, процесс перестройки, в принципе, шел сверху вниз. Низы отреагировали, не совсем так, как верхи ожидали, и процесс просто, по всей видимости, вышел из-под контроля. И в итоге получилось начало событий 91-го года, августовские, а потом уже и парад суверенитетов. А что касается возможности и функционирование оппозиции в ограниченных режимах или в авторитарных режимах. Авторитарные режимы также не исключают возможность власти прихода той же оппозиции к власти. Нельзя забывать, например, такой классический случай, как потеря власти со стороны Пиночета в Чили, когда никто не ожидал, что в конце 80-х годов в ходе президентских выборов он проиграет, и к власти придут более-менее демократически настроенные силы. То есть в этом и разница, по всей вероятности, вот этих так называемых гибридных режимов от окончательно консолидированных авторитарных режимов, которые, если последние авторитарные режимы, по сути, не допускают конкуренции между различными элитами и контрэлитами, допуская определенную конкуренцию только внутри властвующих элит, в гибридных режимах или в вот этих режимах с управляемой демократией существует определенная window of opportunity, возможность какого-то окна для прихода оппозиции к власти, в том числе и конвенциональными путями, путем участия в выборах, которые не окончательно, не полностью контролируются. На это надо, видимо, обратить внимание. И если оппозиция собирается использовать существующие возможности, которые не до конца ограничены, в том числе и в странах Южного Кавказа, а как минимум два государства на это указывают, то оппозиция в случае желания прихода к власти может использовать политику наращивания своего влияния в период между выборами, поскольку зачастую оказывается так, что та же оппозиция начинает приступать к каким-то действиям непосредственно перед выборами, и в итоге это получается совершенно не ту сущность, на которую рассчитывали, и все превращается в голосование ногами, выплескивается в народный бунт, опять же вспоминая Бушкина «Бессмысленно». А если речь идет о конвенциональной политике, то гораздо более приемлемо это использование тех методов, которые допускаются в период между избирательными кампаниями, в расчете на то, что к моменту X, к дню D, у оппозиции будет достаточно сил для того, чтобы конвенциональными и законными выборами, в том числе, прийти к власти. А то, что улица контролирует, улица манипулируется, это само собой разумеется. На сегодняшний день никто не допустит выражения протеста на улицах со стороны не сформировавшихся масс, которые будут носить аморфный характер, к сожалению. Этого не может быть, потому что эти массы, они однозначно и манипулируются, и происходит определенный мониторинг над поведением.
Это очень интересный поворот темы, и я хотел спросить Ардушта Ализаде. Есть такой взгляд на общество постсоветские, что они конгруентны своим авторитарным режимом, и поэтому, собственно говоря, и улица не особенно задействована в политической жизни, в политической борьбе, у нее нету политических интересов особенных. А есть надежда на взросление улицы, на появление у нее политической воли?
Есть азербайджанская пословица, что выслушав этот вопрос, так и хочется взять поток и начать рыдать, потому что вы говорите о степени зрелости общества, и в том числе гражданского общества, политических партий. Мы сами себя обманываем, когда говорим, что у нас общество готово к каким-то изменениям, к каким-то осознанным политическим действиям. К сожалению, этого нет. И в этой связи у меня возникает вопрос такой, почему до сих пор научное сообщество не провели достаточно глубоких исследований на тему о роли КГБ и в перестройке, и в тех событиях верхушечных, которые привели к смене элитных групп правящих классов в постсоветских странах. Видимо, это достаточно щекотливая и закрытая тема, и актуальная, потому что до сих пор используют этот фактор. Роль спецслужб, силовых структур, единого пространства КГБшное, которое, я думаю, не совсем распалось, оно еще продолжает интернационал действовать на постсоветском пространстве. Да, элитные группы в переходных обществах уже не позволяет, чтобы улица играла какую-то значимую роль. Она полностью контролирует, особенно если есть ресурсы. В результате контроля продажи природных ресурсов появляются средства, которые не дают возможность что-то сделать.
Ну, то есть общество можно подкупить?
Да, можно разлочить, можно подкупить, и можно крошки со стола смахивать, и те околоверхушечные группы, они будут демпфировать, они будут смягчать вот эти как бы недовольства и позволять эффективно контролировать настроение масс.
Благодарю вас, Сасо Цинцадзе. Сегодняшнее общество существенно свободнее, чем общество советские. Да даже взять и режимы, да, тогда это был тоталитарный режим, а сегодня мягкие в степени очень разнятся. Мягкие авторитарные режимы, если мы говорим о странах Южного Кавказа, России и так далее.
Сегодняшнее общество несравненно свободное, ну, по сравнению с эпохой Советского Союза тоталитарного, но тут надо учитывать и другой фактор. Общество-то освободилось, но общество не подготовило сейчас таким системным изменениям. Знаете, свободно одна, свободно она без политической культуре, без внутренней, ну, использую такое слово, перестройки, что ли. Это уже как-то свобода, но не функциональная свобода. Она не может найти свое применение, она не может как-то подготовиться или инициировать какие-то изменения вот в русле создания гражданского общества. Можно на улицу выйти, можно кричать сейчас «долой Саакашвили», там, «долой Алиева», «долой Саргсяна», «долой Путина», как угодно. За это, конечно, КГБ тебе за шкирку не возьмет. Это факт. Но с другой стороны, ведь это, ну, покричали и разошлись, все. Потому что общество не готово вот к следующим шагам, к следующим действиям. Общество как-то не подготавливает себя, изнутри не подготавливает себя, чтобы эта свобода была бы рычагом изменений, системных изменений. Как-то вот эта свобода как-то сыграла роль фундамента, на котором можно было бы выстроить цивилизованное гражданское общество с гражданскими институтами, без коррупции, без непотизма, без каких-то всплесков тоталитаризма, все это. Так что вот свобода одно, а быть готовым к свободе, быть готовым использовать эту свободу на пользу всего общества, всего государства, это, наверное, слишком долгий путь. Тут, наверное, все-таки, может быть, потребуется смена поколений или что-то другое. Я не готов сейчас, знаете, дать какой-то рецепт, и я не знаю, где панацея находится.
Александр Макаров, вам последний вопрос. Мне кажется, что свобода функциональна, когда она опирается на институты. Ничего особенного общество выдумывать не должно. Есть более или менее устоявшиеся институции гражданского общества, через которые это общество себя выражает. Есть выборы, есть судебная власть, парламентская, медиа и так далее, и так далее. Это все в демократическом обществе достаточно для того, чтобы общество свои интересы каким-то образом отстаивало. Я хотел спросить вас вот о чем. У вас есть ощущение, что общество сегодня свободнее, скажем, армянское общество сегодня свободнее, нежели армянская власть?
Общество свободнее по сравнению с чем? Если говорить об обществе, которое существовало на территории данного региона в 60-х, 70-х годах, конечно же, на сегодняшний день общество, которое прошло через горнило Карабахского движения, оно, несомненно, чувствует себя достаточно или относительно более свободным. Однако чувствует ли оно себя свободным от власти, я бы так не сказал. А любая власть, она также не может чувствовать себя свободной от общества. Если она отрывается от общества и становится некой структурой, которая функционирует в вакууме, она рано или поздно может напороться на какие-то революционные шаги. В принципе, в определенном мере происшедшее в Киргизии, возможно, напоминает нам об этом, поскольку власть, она несколько лишилась чувства реальности. Назначение и сына, и брата, наступление, скажем так, на те же грабли, в которых в свое время обвинялся и Акаев. Поэтому говорить о том, что власть может быть свободной от общества, это на сегодняшний день скорее вымысел. Власть обязана реагировать на те изменения, которые происходят в обществе. Политическая система, которая не способна реагировать и адаптироваться к изменяющимся условиям, она, к сожалению, будет в определенной мере не способна дальше функционировать эффективно.
Благодарю вас, Александр. Мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». Напомню, в ней сегодня принимали участие из Тбилиси Сосот Цинцадзе, ректор Дипломатической академии Грузии, из Еревана Александр Маркаров, директор армянского филиала Института стран СНГ, и из Баку Зардушт Ализаде, политолог, вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Дасрулда Колгуреули, Кавказский Ригзаджуаредини, Дасрулда Чуэни, Треван Делегада Цемацрума, Сацправи, Студияши, Бидзина Рамишули, Уцгобода. Чуэни Шемдеги Гада Цемашеги Тлет Моис Минут Рамис Тормет Саадзе, Радио Имеди Сталгазе, Асхуд Дац Храмиетет Сикшиезе. Момова Шехадрамде, Радио Тавису Превисетерши.